степени, чтобы. Паска, ты как пас, а скрипу, как тебе половицы определяешь? Что? Традишь, что ли?
Амия.
Амия не батюшка.
А кто?
Амия — это Амия.
Она отец.
Ну, понятно, что отец.
Отец Алексей.
Алексей тогда уже.
Я
отец, такая вот ситуация, да. Хлеб да соль. Купцы из Новгорода приплыли.
Я сяду на лодку с Лизой.
Да, да, да.
Под Марсом.
Ну, мне предупредить, я очки одену, а то как?
Даша, побугать,
даже. Телезрители, типа. Смотришь так, телезрители. Чё? Чё, как, чё? А так одеваешь, говоришь, здравствуйте, дорогие друзья. Я буду затмение тогда смотреть как раз. Ну, давайте, давайте. Что ж, мы продолжаем трансляции из Theistic Media Studio и обсуждаем различные темы, связанные с ведами. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то их можно задавать. А можно повынашивать. Не все вопросы зреют быстро, некоторые зреют неделю, некоторые месяцами, некоторые годами. Некоторые ты обдумываешь всю жизнь.
Расскажите, пожалуйста, что такое душа? Вот, ну, если вспоминать литературу, то говорят, душа моя, часть к человеку, да, и вообще, в принципе.
Даже иногда говорят, душечка моя.
Душечка, да. И вообще, ну, как бы предполагается, что у человека есть душа.
Вот, душечка и тушечка.
Что это такое? И вообще существует.
Диалектика некая. Ну, идея души, естественно, очень популярна, вот, потому что все понимают интуитивно, что душа — это что-то, с одной стороны, возвышенное, с другой стороны, такое вечное, бессмертное, вот, и, ну, всем нравится почувствовать себя чем-то таким вечным, бессмертным, духовным, вот. В действительности сама эта тема, она не является простой, потому что в истории мировой теологической духовной мысли это учение о душе складывалось постепенно. И в древних культурах зачастую женщине отказывали вот в такой, ну, во-первых, всегда животным отказывали в существовании души, вот, поэтому Уолт Дисней даже поставил вопрос ребром, все ли собаки попадают в рай. Вот. Паскаль, если я не ошибаюсь, он считал животных просто живыми механизмами. Вот, то есть первым кандидатом на отсутствие души были, конечно, братья наши меньшие, не говоря уже о растениях. Вот. А следующую позицию, уверенно, в традиционных древних культурах удерживали женщины. Вот, допустим, в культуре самураев меч считается отражением души самурая. Вот, самурай носит с собой меч, он может сделать сеппуку, покончить с собой, чтобы сохранить лицо. Вот. А женщинам меч запрещено носить, у них только такая секира, нагината. Почему? Потому что высказывалась идея, что вот, может быть, души-то у них, ну, как-то не сложилось. Вот. И точно так же в истории христианства был такой небольшой, а поместный, маленький Бургундский собор. Собрались епископы Бургундии, назывался он Маконский собор, но это не было, просто иногда это подают, что это вот вся христианская церковь гадала. На самом деле это просто харизматичные епископы Бургундии собрались и решили обсудить эту тему. Есть ли душа у женщины? Вот. И с перевесом, по-моему, 1486 год или 1586 год, Маконский собор, Бургундия. И к чести христианства надо отметить, что с перевесом в один голос все-таки победила та партия, которая придерживалась точки зрения, что душа у женщины есть. Вот, поэтому, хотя интуитивно все чувствуют, что что-то такое существует, но учение о душе — это серьезная составляющая каждой духовной традиции, и на страшно научном языке она называется антропология, учение о человеке. Вот. И мы знаем, что есть такое понятие, как психология. Психология, психологи в основном — это люди, которые рассказывают другим людям, как пытаются решать чужие там, семейные проблемы или личностные, вот, и так далее. Но изначально психея или психе — это душа. То есть, в сущности, наука о душе является подлинной психологией. Психологией в истинном значении, в античном значении этого слова. Вот. Поэтому в христианстве есть христианское учение о душе, в ведах есть ведическое учение о душе, вот, и существует книга Бхагавад-гита, которая является классикой восточной духовности, квинтэссенцией ведического мировоззрения. Это первое в истории человечества интервью с Богом. Кришна беседует со своим другом Арджуной. И вся ведическая антропология, она умещается в одной шлоке. Все ведическое учение о человеке умещается в одной шлоке Бхагавад-гиты, где сказано «Индрияни параня хур, индриябхих пара манах, манасасту пара бодхих, йобудхих паратах тусах». Объясняется, что первое, что присутствует, это чувства индрии. Глаза, уши, язык. Вот. Индриябхих пара манах. Все это вместе сходится в особом органе, который называется умом. У ума две основные функции, как у компьютера, 0 и 1. Компьютеры работают по принципу ума. Сакальпа, викальпа. Принял, отверг. Хочу, не хочу. Ум, он связан с понятиями хочу, не хочу. Нравится, не нравится. Влечет, не влечет. Вот, поэтому идут два джентльмена по улице. Кто-то говорит, о, какая девушка прошла. Второй говорит, да нет. А потом второй, о, какая девушка. Второй, да нет. Потому что ум, в зависимости от кармы, он работает у каждого индивидуально, у каждого свои кармические узоры. Но выше этого принципа ума, хочу, не хочу, существует принцип разума. Манаса ступара будхих, выше манаса, ума, будхи, разум. Вот. Разум — это уже сфера полезного, неполезного. Ум может говорить, иди погуляй, иди отдохни, а разум может говорить, нет, ты должен готовиться к экзаменам. Но йобутих парахатах, тусах, но есть что-то еще выше, чем даже разум, это душа. Поэтому также веды говорят, что существует особая оболочка вокруг души, которая называется ложное эго. Ложное эго — это такой особая еще одна оболочка вокруг нашей души, помимо ума, разума, чувств, которая позволяет нам чувствовать себя в матрице как дома. То есть на самом деле мы не обитатели этого мира, мы не от мира сего, мы вечные бессмертные частицы сознания, но ложное эго — это удивительный механизм, который заставляет нас считать обитателями этого мира. И его принцип очень простой. Все, что ты видишь, должно действовать в твоих интересах. Подлинное эго, эго или я, самоотождествление, которое есть в духовном мире, оно понимает по-другому, оно понимает, я не центр мира, есть высший центр, который является моим лучшим другом, источником гармонии и красоты, и я для него. Это подлинное эго. А ложное эго говорит, что весь мир для тебя, потому что ты этого достоин. И такие здесь все. Вот. Поэтому, если мы говорим о душе, то, естественно, что идея души очень популярна в различных эзотерических текстах, в различных духовных текстах. И как я уже говорил, собственно, всем хочется почувствовать себя душой. Вот. И существует такая история о двух философах, которые ехали в метро и обсуждали о том, что они не от мира сего, они сознание, они никак не связаны с этой грубой, отвратительной материей, что надо жить высшим, надо жить духом, а потом кому-то из них наступает на ногу, и философ чуть ли там начинает не душить того человека в электричке, который наступил. То есть это говорит об одной очень важной идее, что осознать себя душой надо не теоретически, не интеллектуально, а мистически. И та же самая Бхагавад-гита, она говорит о том, что если кто-то соприкоснулся подлинным образом с проблеском собственной души, действительно осознал себя душой, то он понимает, что это самое чудесное, самое удивительное и самый глубокий опыт, который был в его жизни. Поэтому вся вторая глава Бхагавад-гиты, она называется Санкхья-йога. И Санкхья-йога это как раз и означает различие души и материи. Это глава Бхагавад-гиты о душе. И что говорит Бхагавад-гита? Ашчарья ват пашьяти кашчит энам, ашчарья вач вадати татхай вачиньяха, ачарья вам чиньям аньяха шинути, шрутва пьяна видана чайва кашчит. Кто-то созерцает душу как чудо, кто-то слушает о душе как о чуде, а кто-то, даже услышав о душе, не может понять ее природу. Поэтому существуют мистики, которые действительно сознают себя душой, существуют духовные искатели, которые встали на путь, которые теоретически понимают, что они душа, но практически очень привязаны к этому миру. И, наконец-таки, существуют люди, которые, то, что называется, верят глазам и считают, что кроме этого бренного физического тела нет ничего более. Вот. Поэтому всюду существует некая градация. И для многочисленных людей, которые пытаются осознать себя душой, очень важно понять, что тут путь, благодаря которому человек осознает себя душой, это избавление от вожделения. Избавление от эгоизма и способность пробудить бескорыстное и благородное начало своего «я». Вот это начало связано с душой. И пока человек эгоистичен, корыстен, исполнен вожделения, сколько бы он ни проводил медитации с закрытыми глазами, как бы он ни дышал, он не сможет осознать себя душой, потому что душа — это благородная часть нашего «я». И по своей природе она склонна отдавать и не брать. А все остальное — это поверхностные слои нашего «я», пропитанные вожделением. Поэтому многочисленные духовные общества, они предлагают взяться за руки, сесть в позу лотоса в темной комнате, петь мантру «Ом», представить разные цвета чакр, и потом между всеми этими цветами представить маленькую духовную белую частичку в районе сердца. Это правда, душа — мистическое местоположение, души — это сердце. Но не в том измерении, в котором хирурги оперируют, а в духовном измерении. Поэтому во всех древних культурах никто не скажет: «У меня за тебя голова болит». Да. Все скажут: «У меня за тебя сердце болит». Вот. Поэтому некоторые мистики, они пытаются имитировать. Они знают формально, что душа в сердце. Говорят: «Давайте возьмемся за руки, представим частичку света в сердце, расцедишвимся». Но главный критерий, что происходит, когда люди выходят с этого семинара, они выходят и опять начинают заниматься шопингом, они начинают бороться с врагами. То есть, в сущности, тот, кто осознал себя душой, он понимает: я не от мира сего. И подлинные признаки человека, осознавшего себя душой, на санскрите это называется брама-бута. Браман означает мир чистого сознания. На границе материального и духовного миров между ними существует нейтральная земля, которая залита ослепительным белым надмирным светом. И точно так же, как свет состоит из фотонов, свет этого мира, то этот надмирный духовный свет, он состоит из душ, у которых нет желаний, которые еще не определились, что они хотят, царствовать в аду или служить на небесах. Они находятся в нейтральной позиции, и это называется брахманом, море душ. И осознать себя частичкой брахмана, брахма-бутой, это первый уровень просветления, который существует. Поэтому Бхагавад-гита, она описывает качество человека, который действительно осознал себя душой. Брахма-бутма прасанатма наша чати, наканкашти, сами сарвешу бутешу, мат бхактим лапете парам. В этой шлоке сказано, что тот, кто действительно, не теоретически, не интеллектуально осознал себя душой, во-первых, он постоянно умиротворен, прасанатма, он исполнен надмирной радости. На шочатю, на канкашти, он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Самах сарвешу бутешу, он равно относится ко всем живым существам, но даже полностью освободившись от власти материи, в какой-то момент он начинает чувствовать, что хотя я постиг брахман, я постиг, что весь этот мир подобен сну, а я не от мира сего, теперь я начинаю чувствовать, что есть дальнейший потенциал развития меня как личности. Поэтому эта шлока, которая описала это высоко просветленное живое существо, она заканчивается дальнейшей идеей развития личности. Мат бхактим лапете парам. Такая душа начинает стремиться далее постичь бхакти, постичь преданность и любовные отношения с абсолютом. Поэтому в различных дзеновских трактатах, в различных буддийских трактатах есть много определений просветления. Просветление — очень многое тема. И обычно под просветлением понимают просто изменение, определенное изменение угла восприятия реальности, когда тебя от чего-то отпускают. Ну, то есть раньше у тебя был страх, раз страх прошел. Или раньше ты очень любил помидоры, раз теперь ты стал равнодушен к помидорам. И разные формы просветления бывают. Но веды говорят, что все эти просветления локальные, относящиеся к этому миру. Даже если за помидорами последуют огурцы, редька, какие-то более серьезные вещи. Они объясняют, что в действительности веды говорят, что существует только два серьезных просветления. Первое просветление — это осознать себя душой, а второе просветление — это осознать существование сверхдуши. Возникает вопрос, много ли таких людей? Относительно первого типа просветления Бхагавад-гита содержит две основные шлоки на эту тему. Первая говорит так. «Манушьянам сахасришу кашчит ятата сидхае». Ята там апи сидханам кашчин манвети татватах. Среди многих тысяч людей едва ли один стремится к духовному самосовершенствованию. А из тысяч тех, кто достиг просветления, осознал себя душой, едва ли один кашчит манвети татватах, едва ли один постиг меня, говорит Кришна. Есть и другая шлока, это глава Гиты, которая называется «Постижение Всевышнего». Гьяна, Вигьяна, йога. Вот. И в этой главе есть другая замечательная шлока. Баху нам джанманам анте, гьяна ван мам пропаде анте, васудева сарам ити, самахатма судур лабхах. После многих рождений, после многих жизней, мудрец, который глубоко практикует духовную жизнь, он вдруг может осознать, не теоретически, а мистически, что васудевам сарам ити, что все пребывает в сознании Господа, и все сотворено им. Ну, то есть Менделееву приснилась таблица. Есть такой демотиватор ВКонтакте, таблица Менделеева, его подпись. Приснится же такое. Вот. Но кто-то, Менделееву она приснилась, но кто-то ее сделал. Поэтому продвинутые ученые, они говорили, мы открываем законы, но чем больше мы открываем законов, тем больше мы понимаем, что все мироздание пронизано сознанием Творца. Что все, всюду чувствуется рука архитектора. Вот. И поэтому тот, кто мистически осознает, что все пребывает в сознании Господа, он, сказано, самахатма судурлабхах, такая великая душа, очень редкая. Поэтому общий путь таков, от души к сверхдуше. И ведическая концепция души очень простая. Это частица сознания, не от мира сего, которой ничего не нужно в этом мире. И люди, которые, следуя духовным практикам, достигали просветления ведической цивилизации, реально осознавали себя душой, они назывались атмарамы. Атмарама означает, рама означает блаженство, удовлетворенность, атма, множество значений, ум, тело, душа и так далее. Атмарама в данном случае означает тот, кто черпает блаженство в своей духовной природе. И олицетворением, главным атмарамой ведической цивилизации является Шукадев. Шукадев — это сын Вьясы, составителя всей ведической литературы. То есть аватар Всевышнего, который, божественный мудрец, который запятостал все веды, Вьяса, он был не невинен, у него был сын. И вот этот сын, он уже родился освобожденным, он родился атмарамой. Поэтому, если мы изучаем то, как жил Шукадев, то мы видим, как ведет себя человек, который действительно осознал себя душой. Шукадев, он приходит в огромное собрание мудрецов, которые собрались для того, чтобы дать наставление последнему императору Земли. Они знают из ведических источников, что скоро наступит Кали-Юга, эпоха деградации, распадется единая цивилизация индоевропейцев, погибнет ведическая цивилизация, и вот он, последний император, проклятый маленьким брахманом, сыном брахмана, это отдельная история, и все мудрецы, они обсуждают, кто будет учить жизни последнего императора Земли. И Шукадев, олицетворяя Атмараму, он приходит в это собрание, и, выражаясь языком современным, он начинает троллить этих мудрецов, потому что это такие седовласые старцы, каждый из которых украшен изящным тюрбаном, различными священными знаками своей школы. Рядом сидят фанатичные, полуфанатичные, широкомыслящие последователи. Каждый из них чувствует себя небольшим богом, потому что имеет мистический опыт. И Шукадев приходит и начинает задавать простые вопросы. Шукадев, он относится к категории дигамбара. Дигамбара означает «одетый в стороны света», то есть он ходил абсолютно обнаженным. И он приходит и говорит: «Дорогие мудрецы, зачем подушка, если есть рука? Зачем еда, если есть коренья? Зачем чего-то желать, если Господь все посылает сам?» И все эти мудрецы, они начинают говорить, закашливаться. Вот. Поэтому в определенной степени поведение Шукадева — это поведение человека, который действительно осознает себя душой. Он понимает, что я никак не связан с этим миром, что я не от мира сего, и ведет себя соответственно. Поэтому в истории ведической цивилизации было два типа просветленных святых. Первые, они были крайними аскетами, которые, подобно Шукадеву, довольствовались только тем, что приходило к ним само, принимали лишь то, что необходимо для поддержания тела, посвящали свою жизнь служению Абсолюту, и они действительно осознавали себя душой. Мы можем сказать: о, таким образом, тот, кто осознал себя душой, это обязательно должен быть бедный, аскетичный, голый человек. Но у кого учится Шукадев? Когда Шукадев, он проходит обучение, выслушивает духовные истины Шримад-Бхагаватам в ашраме своего отца, мудреца Вьясы, то Вьяса, он говорит: а теперь отправляйся к царю Джанаки. Ты считаешь, что ты необычайно просветленный молодой человек, тебе ничего не нужно в этом мире, но на самом деле этот царь Джанака, хотя он утопает в роскоши, он тоже освобожденное, просветленное живое существо. И в Ведах сказано, что были не только йоги, которые отказались от всего материального, были также святые цари. И на санскрите просветленные цари, которые, несмотря на всю внешнюю роскошь, осознавали себя душой, осознавали, что они частицы мира сознания, они назывались Раджа-риши, святые цари. И Шукадев, он приходит к Джанаке, который является Раджа-риши, и он устраивает тест Шукадева. Он берет миску, наполненную молоком, дает в руки Шукадеву, и он говорит: пройдись по моему дворцу с этой чашкой, и не разлей ни капли. И что такое дворец царя Джанаки? Это прекрасные служанки, это сокровища, это изысканные комнаты, а чаша налита почти до краев. И невозможно, если ты вожделеешь к этому миру, невозможно пройти по дворцу так, чтобы у тебя не отпала челюсть. Вот, и, ну, как на мопеде едешь, виды красивые, ты, ой, какое дерево там, вот, нечто в этом роде. Вот. И, соответственно, Шукадев, он идеально проходит по всем коридорам дворца. Тогда Джанака говорит: ну ничего, такой мальчик хороший, и папа у тебя хороший. Но рассказано, что когда Вьясадев, составитель всех вед, и Шукадев, они вместе проходили мимо девушек, которые купались в Ганге, то первый из них был седовласым старцем, мудрецом в законе, так сказать, составителем всех вед. Но, видя его выражение, лица девушки прикрывались. А второй был 16-летним обнаженным юношей. Но, видя его выражение лица, вибрация, которая исходит от него, он был чист, как ребенок. И девушки даже не прикрывались. Поэтому веды, они говорят: «Кам анха тамах према нирмала баскар», что В действительности, то, что мы считаем любовью, это вожделение, желание насладиться красотой. Но любовь — это желание служить красоте, посвящать себя. И личности, подобные Шукадеву, — это слуги надмирной красоты. Поэтому объясняется, что даже осознание себя душой — это средняя позиция, это называется мокша, освобождение от мира материи. Но возникает вопрос, если ты освободился, то где живут освобожденные? Как они, где живут просветленные, что делают просветленные? Ты просветился, и теперь время лежать на пляже, как читал недавно, что вы не устаете постоянно лежать, а я переворачиваюсь. Вот. И оказывается, что есть мир, где живут только просветленные живые существа, мир бессмертия, красоты, вечности. И оказывается, что осознание себя душой, просветление этого типа — это всего лишь средняя позиция, которая далее приводит к путешествию в мир бессмертия. Примерно так.
А можете сказать, вот, пока ты не понял, что это душа, вот, то как вообще, что в нашем положении значит узнавать, кто ты такой, что такое самопознание? То есть многие люди, они не могут даже в своей жизни там разобраться. Вот, что вот в их ситуации такое?
Ну, мне кажется, что разве что утром в понедельник русские люди не могут четко ответить на вопрос, кто я, если они не какие-то философы серьезные. А в целом они отвечают на вопрос, кто я. Я Василий, например, и так далее. Уже то поколение, которое серьезно задавалось вопросом, кто же я, оно так потихоньку проходит. В целом уже все отвечают на этот вопрос. Но мы говорим о том, что в психологии существует понятие установки, что в зависимости от того, каков твой идеал, какова твоя установка, ты будешь воспринимать мир. Если ты склонен всюду искать недостатки, ты будешь жить в мире недостатков. Если ты всюду склонен замечать достоинства, ты будешь замечать достоинства. Как говорят веды, глаза пчелы или глаза мухи. Реальность субъективна в определенной степени. Поэтому духовные тексты, они говорят, что возможно глубокое переживание себя душой это удел единиц, но существуют такие промежуточные просветления, которые можно описать как то, что тебя отпускает. Вот. И что означает отпускает, от чего отпускает? Есть потрясающий образ, который объясняет это. Это образ взрослой души. Материалисты, люди, которые живут только этим миром, которые страстно пытаются добиться в нем каких-то успехов, достижений, стать царем горы, которые постоянно переживают, чтобы их никто не подсидел и так далее, в действительности материалисты, они подобны детям. Потому что в конечном итоге они не понимают, что рано или поздно они потеряют все. Причем в современном мире, ну, в широком смысле, скорее рано, потому что там, те там 70, 80, 60 лет, которые нам выделены, они проходят очень быстро. Достаточно спросить у каждого 50-летнего, как оно, он скажет, очень арабыстро. Вот. И в действительности, точно так же, как дети, они играются с игрушками, если у игрушки, там, у робота там, что-то ломается, там, то или там у куклы платье рвется, то ребенок он начинает биться в истерике, рыдать. Что также материалист, если у них сгорает дача, или если что-то происходит с их физическим телом, то случается истерика. Но более взрослые души, которые являются садху, само слово садху, оно происходит от слова сад. По Гавадгите в 17 главе есть несколько шлок об этом. Сад бхаве, садху бхаве ча, где объяснено, что слово «сад» обладает тремя значениями — вечность, истина и то, что существует. Все, что временное, то не истинное, и считайте, что не... И вот садху — это тот, кто постоянно думает о вечной истине. Вот. И садху, они спокойно относятся к тому, что происходит с их имуществом, с их физическим телом. Это не значит, что они маньяки, мазохисты, они все гвозди вбивают. Хотя есть и такой вариант, и такие садху. Но в целом они просто понимают, что к временному надо относиться как ко временному, к вечному надо относиться как к иной категории. Вот. И садху, они более зрелые души, которые относятся к каким-то материальным и обретениям и потерям, как к двум граням сна. Кому-то может сниться хороший сон, кому-то плохой сон, но то, что интересует садху, это сад, это истина за пределами мира материи, пробуждение к реальности. Поэтому садху — это более взрослые души, которые становятся проповедниками, становятся лидерами духовных организаций, которые просто могут быть святыми, к которым люди ходят. И естественным образом они уже наигрались с этим миром. Они чувствуют, что и обретение здесь, и утрата здесь — все это нечто внешнее. Но что-то внутреннее мы можем обрести лишь в ином, более глубоком измерении бытия, в мире души и сверхдуши. Вот, поэтому иногда в процессе духовной практики человек, можно сказать, взрослеет, его отпускает от чего-то. Он понимает, что, ну, на самом деле, может быть, чувственное удовольствие — это не центр моей жизни. Или на самом деле, если мой дом будет меньше, чем у соседа, то даже так можно жить. И так далее. Или что можно долго ездить на одной и той же машине или сидеть за одним и тем же компьютером. Не обязательно каждый раз там, менять новый компьютер. Вот, поэтому в Бхагавад-гите существует шлока, стих, который описывает качество ученика, который приходит к духовному учителю. «Татвитхи пранипатина пари прашнена севая». Он должен со смирением прийти к нему, задавать вопросы и служить. И слово «пранипат», которое означает «смиренное обращение», в другом своем значении означает, что этот человек полностью разочаровался в мире материи. Это удивительное мистическое чувство разочарования. Шрила Шатхара Махарадж, крупнейший вайшнавский богослов, описывал замечательным афоризмом: «Сделка с миром смерти никогда не сможет удовлетворить нас. Она вызовет лишь потерю наших сил». И вот подобное чувство, которое происходит не интеллектуально, а практически, или можно сказать мистически, это и есть чувство пранипат, что я не хочу заключать сделку с миром смерти, он вызовет лишь потерю моих сил. Поэтому можно сказать так, что, естественно, практикующие, ну, и в разных культурах были люди, которые не теоретически, а действительно мистически осознавали, что я не от мира сего. Есть история об основании монастыря Шаолинь у Бодхидхармы. Его легендарного основателя было два ученика. Один был в большей степени интеллектуал, а второй, которым он сделал самым главным своим последователем, его звали Хуай Кэй, если я не ошибаюсь, тот ему в качестве аргумента, что он действительно просветленный, принес свою отрубленную руку. Вот такой был аргумент. Очень спокойно отрубил, спокойно принес. Вот Шарма сказал: ну да, я понял, что ты понял. Вот, поэтому мы можем верить или не верить, но такой уровень сознания существует, даже если мы не находимся на нем. Но с точки зрения обычных практикующих, хороших людей, которые просто хотят, ну, постепенно двигаться к каким-то духовным истинам, мы как души можем взрослеть. И вот это взросление заключается в том, что там, где обычный человек, он начинает осуждать, вайшнав, он старается не осуждать. Там, где обычный человек приходит в истерику, вайшнав, он старается терпеть. Там, где обычный человек, он винит всех, кроме себя, вайшнав, он винит себя. Поэтому в той же Бхагавад-гите есть удивительная глава, где сказано, что Господь называет подлинным знанием. Обычно мы под знанием считаем выучить 5 книг или что-то, но в главе о подлинном знании в Бхагавад-гите Кришна, он перечисляет различные качества личности, такие как смирение, терпение, сострадание, отсутствие эгоизма. И Кришна говорит: вот это я провозглашаю знанием. Все остальное, каким бы интеллектуалами вы ни были, если нет качеств в сердце, это я провозглашаю невежеством. Поэтому осознание себя душой означает развитие духовных качеств. И когда в процессе духовной практики мы взрослеем, душа взрослеет, может быть, мы не принесем своему другу там отрубленную руку, вот, и все равно будем нервничать по поводу того, как на нас сидит кофточка, но в целом в какой-то эти просветления, они будут приходить, и по милости Божьей наша жизнь будет выстраиваться так, что через взаимодействие с этой реальностью мы будем иногда осознавать, что все это очень внешнее, это не затрагивает мою внутреннюю сущность, что полностью я не готов погрузиться в этот мир, что сделка с этим миром не удовлетворит меня, она вызовет лишь потерю моих сил. Ну, примерно так. О, хорошая тема, да.
А у кого душа еще есть? В таком случае, ну, то есть животные, растения, там, какой-то не было такого собора, который бы решил, что у него душа есть.
Ой, ну, наверное, у христиане, у них антропология троичная, у них есть дух, душа, и душа в христианстве считается именно таким животным физиологическим началом. Христиане говорят, что у животных есть душа, но нет духа. А у людей есть и дух, и душа. То есть, ну, у них немножко другая. У них антропология троичная. А вот ведическую антропологию я вам написал. Вот. Ну, подробнее это вот христианам. А веды, они говорят о том, что душа, она одна и та же. И она есть не только у животных, не только у растений, у людей, но даже камни, они обладают душой. Но очень важно понять, что степень проявленности сознания различно. То есть, например, то сознание, которое есть у камня, у души, которая присутствует в камне, это подобно сознанию спящего человека, которого можно прооперировать, и он ничего не заметит. Сознанию человека под наркозом. Сознание души в теле животного подобно сознанию человеку, который, например, рождается с врожденной аномалией, допустим, там, синдром Дауна. Мы видим, что действительно есть дети, которые в силу проблем с мозгом, например, они на всю жизнь живут на уровне животных инстинктов. Но при этом почему-то мы считаем, что вот эти дети, у них есть душа, они же люди, а у животных нет. Вот. И, наконец, в теле человека душа, она достигает своей развитой формы. И Писания, они говорят, что существует инстинктивное начало в нас, которое общее для животных и человека, уровень инстинктов. Инстинкты описываются агара, нидра, вая и так далее, что сон, еда, оборона, попытка продолжения рода или псевдопродолжения рода — это то, что есть и у людей, и у животных. Инстинкты. Но дальше веды говорят: дармена хину пашупхих самана, но способность жить духовной жизнью, исполнять долг, постигать существование Бога, действовать бескорыстно на уровне идеалов. Что такое долг? Долг — это не работа, долг — это следование инстинктам и идеалам. И веды говорят: дармена хину пашупхих самана, способность следовать идеалам, а не инстинктам, эта способность к дхарме есть только у людей. И дальше веды объясняют, что есть две дхармы. Первая дхарма — это исполнение твоего долга в зависимости от твоих качеств. Певец поет, дворник подметает. Вот. А есть джайва-дхарма — долг души. И джайва-дхарма — это обретение отношений со Всевышним. Потому что наше сердце, наша душа в этом мире, она не удовлетворена. Потому что наша душа, она всегда желает не частичного удовлетворения, а полного. И взаимопонимания не частичного, а полного. И отношений не временных, а вечных. Но наши отношения — это отношения по горизонтали. Временное с временным, несовершенное с несовершенным. Однако наша душа желает не отношений с окружающими несовершенными людьми, а отношений с источником. С источником каждой души. И это обретение отношений с источником души со сверхдушой называется модным словом йога. Йога означает связь. И в одном из своих значений то же самое означает религио. Религио — обретение связи. Таким образом, поэтому имя Кришна, имя Абсолюта, что означает «всепривлекающий Господь», там два слога — Криш и На. И наши учителя объясняют, что слово Криш означает, что он может вступить в абсолютные гармоничные отношения со всеми своими частицами. И Кришна привлекает каждого. Мы с трудом можем привлекать своих знакомых, привлекаем их только когда в хорошем настроении, то же самое относится к мужу или там, к жене. Но Кришна привлекает каждого. Сказано «Бхагаван Бхаджане Сарагуна Виши», что если вы встретите Кришну, то вы будете настолько очарованы им, что вы захотите отдать ему все. Но возникает вопрос, является ли он гипнотизером, эгоистом? И слог «на» он отвечает «нет». Криш, он способен привлекать каждого, и «на» означает то, что он каждому отвечает взаимности. В Бхагавадгите Кришна говорит «Едха мам прападьянте там стандхава баджамьяхам». Насколько человек вручает себя мне, настолько я отвечаю ему. Бог не эгоист. Он склонен к обмену любовью. Поэтому наша душа не самодостаточна. Душа нуждается в отношениях с Абсолютом, в отношениях со сверхдушой. И три основных качества, которые описаны как качество Абсолюта, это Сатьям, Шивам и Сундарам. Сатьям означает, что он пребывает в измерении вечности. Мы всегда хотим, чтобы что-то все было, как говорят, еще долгих, серьезных отношений. Устроят ли вас вечные отношения? Да. Далее возникают вечные отношения с кем? Если у кого-то отвратительный характер, или кто-то вечно будет мучить вас, это будет ад. Поэтому таких отношений, может быть, лучше избежать. Но дальше сказано, Сатьям Шивам, он благой, у него благая воля. И Кришна, он говорит, Сухридам Сарва Бутанам, я не просто друг каких-то избранных персонажей, я друг каждого. Это вечность, которая позитивна к тебе, вечность, которая твой друг. Но дальше возникает очень тонкий момент. Мы знаем, что философы, они, ну вообще многие люди, они пытаются говорить о том, что я люблю в моей девушке или в моем парне только душу, что меня интересует там какой-то богатый внутренний мир. Но на практике слюна начинает виться веревкой от внешних форм. Часто люди, они... Существует фактор эроса, существует фактор не только богатого, позитивного внутреннего мира, но и красоты, не только внутренней, но и внешней. И поэтому последнее качество — это сундара. Это абсолютная внешняя красота, абсолютная чарующая красота образа, форм и деяний Господа. Поэтому в этом мире мы постоянно решаем пассианс. Там добрый, но некрасивый, красивый, но недобрый, умный, но злой, злой и так далее, и так далее. Но качество абсолюта, в которых действительно и нуждается душа, Сатьям, Шивам, Сундарам, вечный, добрый, красивый. Кришна привлекает и отвечает взаимностью. Шридхара Махарадж приводил пример, как солнце, оно испаряет воду из океана и потом проливает дождем над горами, лесами, над деревьями. Также Кришна, он привлекает сердца всех живых существ, но затем отвечает им взаимностью. Он расплачивается божественной любовью. И тот, кто обрел божественную любовь, он никогда более не родится в смертном мире. Да.
Получается, следует считать, что душа, она тоже вечна.
Да. Вторая глава Бхагавад-гиты. Классические примеры. Вечная, нерожденная, неизменная, вездесущая. Мы были в самых разных, в множестве рождений мы были в самых разных областях бытия. Поэтому веды говорят, что тех, кого мучают кошмары, они воплощались, возможно, в адских мирах. Или кто всего боится, хотя вроде все хорошо. Хотя, возможно, это повод стать кавкой. Вот. Так или иначе. Допустим, тех, кого привлекает научная фантастика, звездные войны космические, описано, что в мирах богов действительно происходят подобные битвы на виманах. Поэтому то, что мы считаем фантазией и фантастикой, зачастую это опыт нашей собственной души, во многих предыдущих воплощениях. Однако веды, они говорят, что мир фантазии даже еще более богатый, чем мир души. Что будет шлока Бхагавад-гиты, которая описывает материальные элементы. Сначала описаны пять элементов. Бумер, апо, нало, вайор, кам. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Каждый, кто, например, интересовался единоборствами или алхимией, ну, наверняка чем-нибудь одним кто-то интересовался, девушки больше алхимии, мальчики единоборствами, он знает. Вот они, элементы. Но дальше сказана неожиданная вещь. Бумер, апа, нало, вайор, кам, а дальше мано, будхир, эвача, ум и разум. И это уже подозрительно. Мы еще считаем, что ум и разум — это что-то тонкое, чистое, духовное, черт возьми. И дальше сказано аханкарам и теми, также принцип отождествления с миром материи. Эта шлока говорит о том, что в действительности даже наш разум и ум — это материальные элементы. И мир души, он превосходит, безгранично превосходит даже мир фантазии. Потому что мы можем говорить, моя фантазия такая богатая, но с креативом, с хорошими сценариями и фильмами в этом мире проблемы. И точно так же, если мы говорим о состоянии души в духовном и в материальных мирах, то в материальном мире мы в основном выживаем. Здесь тело подобно смирительной рубашке души, и в основном мы живем, и огромное количество усилий всей человеческой цивилизации направлено на то, чтобы хоть каким-то способом получить хоть какие-то яркие впечатления, встряхнуться, порадоваться, взбодриться. Фактически мы не живем, а выживаем. Мы живем в значительной степени как роботы. Но относительно духовной реальности сказано, Брахма Самхита говорит «Кадхаганам натям гаманам». Каждое слово там подобно песне, и каждый шаг подобен танцу. Возникает вопрос, что дискотека? Но идея в другом. Идея в том, что эмоции, отношения переполняют там всех обитателей. И когда мы, например, влюблены, то что мы делаем? Девушки, юноши пытаются писать стихи, говорить стихами. Хотя, возможно, не стоило бы. Каждый, кто читал, он понимает, что это нравится только девушке, которая это дарит обычно. Вот. Каждый начинает напевать. Хотя, опять-таки, возможно, лучше бы он про себя пел. То есть сама природа нашей души такова, что если какая-то глубокая эмоция переполняет нас, то она не может оставаться в нас. Мы выражаем ее во мне. И как глубокая эмоция выражается во мне, как песня, танец и поэзия. Но здесь это происходит очень ненадолго. Почему сказано медовый месяц? Потому что больше, чем на месяц, ни у кого позитива не хватает. Даже не медовый год. Вот, медовый месяц. Народная культура все очень четко отмеривает. Вот. А дальше суровый труд начинается. Вот. Поэтому в этом мире счастье в дефиците, а в духовном в изобилии. Есть мир, где душа пробуждена. И там, где нет эгоизма, там, где нет своей корысти, где торжествуют идеалы, а не инстинкты, там живет Господь, и там живет бессмертие. Поэтому один из афоризмов Шилаштхара Махараджа, он звучал так: где преданность, там вечность. Тоже благодарю за внимание. Я думаю, что сегодня мы достаточно поговорили о душе в разных ее даже самых пугающих проявлениях. Вот. Надеюсь, все что-то вынесли для себя из этой беседы. Офлайн? Джингл белл, джингл.
А у меня еще два вопроса про душу.
А мне кажется, лучше меньше, но...
Ну, меньше.
Ну, лучше, да.
Не, ну да, да, я согласна, я их потом задам. Какой
сегодня? Я просто прослушал, немножко отвлекся. А так есть у женщины душа или нет?
У хороших есть.
Спасибо.